Вопрос первый. Их уже 10, вас вы 11. Лучше убрать этот стул. Так, первый вопрос. От чего зависит сила моего продвижения? От чего зависит сила моего духовного продвижения? Прошу.
От чего зависит сила моего духовного продвижения? Ну, в первую очередь, это, конечно, от товарищей, от окружения. То есть, да, от окружения, от моей товарищей, группы, которая дает.
Сила моего духовного продвижения зависит от моей заботы о группе.
Сила моего продвижения зависит от усилий, которые я вкладываю, от включения в группу, от тех усилий, которые я прилагаю по возвеличению товарищей, по тому, как я ежесекундно помню о цели, от того, что как я стараюсь постоянно быть в намерении, постоянно быть, постоянно не забывать о цели. То есть там либо это наушник в ухе, либо это книжка с собой, либо что-то еще, либо скайп, вот именно такая вот забота о товарищах. Вот от этого.
Все, что на меня влияет, это окружение. Это единственное место, где есть свобода выбора, свобода воли, поэтому окружение.
Мне кажется, еще раз вопрос.
От чего зависит сила моего духовного продвижения?
Мне кажется, сила моего духовного продвижения зависит от важности цели. И эту важность я могу получить только в окружении, в группе. И от того, насколько я сам вкладываю в эту важность группу, естественно, напрямую зависит от силы моего продвижения.
Я думаю, от величины желания, от страсти к этому, да, от предвкушения. Я думаю, поначалу точно так, да. Я думаю, это и будет у нас еще усиливаться. Но также есть еще такая, как зависть, допустим. Когда я вижу своих товарищей, ну, удостоился увидеть их в положительном свете, да, вот, то, ну, зависть пробуждается, хоть и, мне кажется, такое неприятное ощущение, да, но все-таки это очень сильно заставляет двигаться. Я думаю, что количество вот действий еще, да, мне кажется, вот так вот, все, что я вижу, это интересно делать, это зажигает, это товарищи рядом, все мы вкладываемся. Ну, такое вот ощущение, что вместе, да, и страсть такая.
От чего зависит сила моего духовного продвижения? Первое, что приходит в голову, это качество усилий. Но это качество наращивают только благодаря сильному окружению снаружи, которое влияет на меня с помощью зависти, позволяет мне расти, становиться выше самого себя. Также важна динамика. Вот о количестве. О количестве мероприятий, конгрессов, различных действий групповых, которые тоже создают вот эту силу, это качество.
Сила моего продвижения, мне кажется, когда начиналось все с точки сердца, с вопроса смысла жизни, и вот как бы однажды Раф сказал, что надо ценить пустоту, которая у нас находится. Ну, все мы знаем, что когда начинаешь заниматься и продвигаться к духовному, всегда бывают подъемы и спады. И в одиночестве просто невозможно иногда удержать себя в намерении, а для этого нужна группа. То есть тогда, когда ты находишься в падении, а группа поддерживает тебя как бы своим оптимизмом, задором, важностью цели, тебе помогает это выйти. И без окружения, в принципе, невозможно удержать долго намерение.
Вопрос непростой, на мой взгляд. Нам известно, что в духовном намерении это действие. И насколько оно будет сильным, действительно, здесь влияние группа РАФ, как бы, безусловно, РАФ как отец духовный, как поводырь наш, а группа как площадка, где мы черпаем важные цели и как бы реализуем намерение, так сказать, перехода в правую линию, из левой, как бы, от эгоизма к альтруизму. Вот, вероятно, эти вот составляющие все. Плюс, безусловно, духовный рост – это преодоление. Это те трудности, которые не только как бы даются нам в этом мире, но и когда ты как бы приступаешь через себя, наверное, это вот ступени, которым каждому из нас, наверное, суждено пройти.
От чего зависит сила моего продвижения? Тут товарищи уже все сказали, в принципе. И я думаю, что, конечно, зависит от желания. Насколько сильное желание, настолько и сильное продвижение. А как такового желания у меня нету. И я должен, чтобы получить... На самом деле, настоящее желание я должен получить это в группе. Насколько я включаюсь в группу, работаю в ней, вкладываюсь, выполняю все советы Рабаша, которые он нам оставил. И тогда я продвигаюсь все быстрее и сильнее.
Если не искать состояние статичности, то есть не пытаться что-то сохранить, а наоборот приумножить, приубольшить постоянно с группой.
От удачи.
Итак, сила моего духовного продвижения зависит от влияния группы на меня, в общем-то. Так ведь? Да. А от чего зависит чувствительность моя к влиянию группы? Вот один более чувствительный к влиянию группы на него, а другой менее чувствительный. Как я поднимаю чувствительность эту в себе? Ну, немножко покопайтесь, психологи, в себе. Как поднять свою чувствительность к тому, как группа может... Группа действует на одного больше, на другого меньше. Как сделать так, чтобы она максимально на меня действовала? Что для этого я должен делать?
Ну, мне кажется, что для того, чтобы поднять свою чувствительность по влиянию группы на меня, во-первых, я должен провести четкий самоанализ. Зачем я здесь нахожусь? Для чего я здесь, для чего мне дана группа. Во-вторых, я должен, мне кажется, проявлять заботу о группе. Ну, это как, допустим, с ребенком. Чем больше ты о нем заботишься, тем больше ты чувствуешь, тем больше ты его чувствуешь, и тем больше ты ощущаешь, что он влияет на тебя. Здесь то же самое. То есть, чем больше ты вкладываешь в группу, тем более четко ты ощущаешь влияние группы на себя. И мне кажется, еще нужно постоянно как бы и повышать важность группы для себя, то есть как бы ощущать своих товарищей более большими, чем ты, пытаться прилепиться к ним, то есть одновременно как бы и заботиться о них, и одновременно пытаться представлять их великими.
От чего зависит моя чувствительность группы и как поднять эту чувствительность? В первую очередь, это самоотмена. То есть группа товарищей для меня должны стать настолько важными, настолько главными в моей жизни, что все мое внимание должно переключиться туда, вне себя. Когда забота о себе станет практически в второстепенное, там, не знаю, на третий план уйдет. А первое и главное – это качество группы, поднятие важности цели, для того, чтобы эта группа на меня могла влиять. И именно самоотмена, когда я принимаю все, что меня окружает, как единственную реальность.
Мне кажется, от количества усилий. То есть, насколько я каждую минуту или время, которое мне отведено, вот я ищу эту важность цели, меняю себя перед товарищами. Тут говорили товарищи о том, о участии в мероприятиях и так далее. То есть, я пытаюсь постоянно быть в этой динамике, постоянно пытаться раствориться в группе. Вот это количество усилий, мне кажется, оно и даст вот эту чувствительность. Чем больше я буду именно прикладывать к этому усилия, тем я буду более чувствителен.
Да, мне тоже кажется, вот как Сергей говорил, да, что усилиями действительно ты просто делаешь, даже вот когда ошибаешься, да, и это задевает потом гордость где-то, допустим. Ты хочешь доказать, что ты лучше там. Ну, мне кажется, такие вот достаточно простые вещи, да. Иногда и мы их стесняемся, да, в обычном мире. Но мне кажется, здесь нечего стесняться, здесь товарищи тебя поддерживают. И ты, ну, спокойно можешь проявлять и зависть, и, ну, и гордость такую. Ну, по-хорошему, да. Я думаю, это здесь просто сделать и...
Итак, моя чувствительность к группе, к ее воздействию на меня, зависит от того, сколько я в нее вкладываю. Участвую во всем, что она делает, максимально ухаживаю, максимально пытаюсь вложить себя. В той мере она становится мне важной, потому что я вкладываю себя в нее, и в ней находится уже частичка меня. Поэтому я начинаю ощущать важность того, что я получаю от них, и более восприимчив становлюсь к их мнению, к их образу. Свобода воли. В чем точно только, буквально точечно она заключается?
В том, чтобы окружение выбрало за меня.
Постоянно выбирать правильное окружение, делать нескончаемый выбор в отношении величия группы.
Ну, мы как бы знаем, мы не выбираем ни страну, ни родителей, ничего не выбираем материальным, но можем выбирать тех, кто будет влиять на нас, то есть то окружение, которое мы считаем правильным. Только окружение.
Соглашусь со всеми сказавшими, ибо окружение только может дать важность цели. Что так, наверное, необходимо для духовного продвижения.
Я выбираю цель. Чтобы достичь цели, я выбираю окружение, которое хочет достичь этой цели.
Ну да, свобода воли, она и заключается в выборе, по какому пути мы пойдем. Либо пойдем по пути света, либо по пути, где страдания нас будут гнать. Подгонять к себе.
Товарищи, все сказали, выбрать, согласиться с Творцом и идти к Нему.
Свобода воли в правильном окружении, в том окружении, которое я выбираю.
Да, единственная свобода воли – это в выборе правильного окружения, и каждый раз я выбираю более лучшее окружение для себя, то есть забочусь о том, чтобы это окружение было лучшим. То есть свои силы я вкладываю именно в то, чтобы это окружение было лучшим. И свобода воли, наверное, еще в то, что я подставляю себя под влияние этого окружения, не сопротивляюсь, а именно подставляю себя.
Мне кажется, если я хочу достигнуть какой-то цели, то Мне необходимо для этого силы, мне необходимо для этого постоянно растущее желание. Это желание и силы может дать только окружение, поэтому, конечно, это поместить себя в это окружение и максимально себя раствориться в нем и позволить этому окружению на себя влиять.
Сама отдача группе, отдаться полностью. Там есть ли какие-то желания, да, к духовному? Вот, я думаю, стоит действительно вложиться, и по улыбкам будет понятно, я думаю.
Творец воздействует на меня, ставит какие-то ситуации. Моя свобода воли заключается в отношении, в моем отношении к данной ситуации, как я ее воспринимаю. Мое восприятие должно быть с точки зрения добра и творящего добро.
Ну, как бы хочу еще добавить к своим предыдущим словам. Свобода воли, да, в выборе окружения, но это такая же секундная свобода. То есть, выбрав это окружение, посчитав, что оно для тебя правильное, ты дальше уже принимаешь правила этого окружения, ты как бы становишься несвободной.
Наверное, еще добавить то окружение, которому ты готов отдавать силы, вкладывать. Это вот, наверное, тоже как бы один из элементов.
Свобода также заключается в том, настолько я возвеличу его. И каждый раз, когда мы продвигаемся, невозможно миновать те ситуации, когда бывает сложно это сделать, но каждый раз это вот этот фактор очень сильно влияет в свободе выбора.
Могу только дополнить. Свобода воли заключается в выборе правильного окружения.
Свобода выбора – это когда ты выбирал, выбрал, и уже у тебя больше нет этой свободы.
Свобода воли заключается в выборе правильного окружения. Выбирал, выбрал, и свободы воли нет. Век свободы не видать, но все-таки как же нам постоянно находиться в возможности свободы воли? Правильное окружение является моим выбором. Точно. Каким образом я постоянно выбираю правильное окружение? Буду скакать из группы в группу. Что делать? Вопрос.
Когда я определился со своей целью и выбрал то окружение, ну, по сути, не выбрал, когда меня привели в группу, и я точно осознал, что это то место, те люди, с которыми мне по пути, с которыми я приду точно туда, куда я хочу, вот тут начинается постоянная, тут начинается работа. Окружение я выбрал, как бы нужно двигаться вперед. И вот каждый день, ну, как бы каждый раз постоянно свобода воли, это именно вот в тех усилиях, которые ты вкладываешь, чтобы не отклоняться с того пути, каким вы идете. То есть в любом случае будет заносить влево-вправо, там вверх-вниз. Нужно четко держать цель. Вот именно когда ты со своим окружением, со своей группой держишь четко цель, ориентируешься, вносишь поправки в свой путь, вот в этом и есть, мне кажется, свобода воли в дальнейшем, выбор свободы воли.
После того, как я выбрал окружение, дальше начинаю заботиться о том, чтобы это окружение было хорошим. То есть я начинаю заботиться о том, чтобы важность цели в этом окружении не падала ни на секунду. Своим личным примером я начинаю вкладывать и вкладывать в эту нашу связь поднимаю важность нашей связи, важность цели, пути, которым мы идем, заботой о ближнем. То есть я играю в любовь, во все, что, как говорится, нам, пользуясь всеми подсказками, которые нам дают. Моя задача после того, как я выбрал окружение, постоянно быть частью этого окружения, именно такой действующей, рабочей, правильной.
Ну, нас приводят в правильное окружение, действительно, как Творец кладет руку на правильный выбор. И, собственно, наверное, свобода выбора, мне кажется, начинается как раз после этого, когда я уже начинаю в этом окружении каким-то образом, да, действовать. И это выбери себе рава, купи себе товарища, оправдывай всех на чашу заслуг, нет никого, кроме него. То есть, собственно, каждое мгновение, каждый кит наши действия, если я провожу именно через этот анализ, то образом стараюсь это выполнять, то, собственно, я этим и как бы выбираю окружение, возвеличиваю, постоянно вижу его более большим, более великим. И так далее. Это, наверное, и есть свободный выбор.
Вопрос. Мне постоянно быть в выборе правильного окружения.
Как нам постоянно находиться в свободе?
В свободе выбора, то есть постоянно выбирать хорошее, правильное окружение.
Не знаю, как это происходит, но, наверное, когда товарищи тебе больше нравятся, да, больше они восхищают действительно, когда, там, не знаю, самоотдача, там еще чем-то, да, там радостью, уверенностью. Не знаю, может быть, даже не могу понять, как это происходит, но явно, что бывают такие моменты, что ты видишь, что товарищ лучше тебя, а ты где-то там не успеваешь, и вот хочется, хотя тот же самый товарищ, тот же самый, вот, не знаю, мы столько всего проживаем, просто жить вместе, работать, да.
Если бы ответ на этот вопрос был известен и прост, мы бы раскрыли единство еще в Новосибирске. На самом деле, я от Рава часто слышал, что важно делать самооценку, анализ своего текущего состояния. Вот у меня есть какое-то отношение, слава Богу, если я испытываю зависть, но если этой зависти нет, если я смотрю, и вот это как бы внутреннее свое состояние или переживание в отношении товарища, вот здесь вот надо зафиксировать себя, понять, что все это не по-настоящему, все это рисует эгоизм, что вот твои усилия, устремления вот с этой точки и начинается твоя работа, как ты будешь себя менять, или как ты, понимая это, начнешь действовать и изменять эту ситуацию, чтобы товарищи казались тебе действительно невероятно великими.
Как правильно выбирать намерение? Ну, мне кажется, окружение. Правильное окружение — это то, в котором единая цель, единое желание, единое намерение. И эти все намерения, желания и цели, они должны быть направлены на Творца. И как бы ты сам должен лично проверять эту и приглядываться, что творится в группе, потому что иначе мы сойдем с цели. Один может сойти, но может уйти вся группа. Я бы сказал, вот цели, желания и намерения направлены к Творцу. И это всегда позволит выбирать правильное окружение.
Мне кажется, мы всю жизнь любим те образы, которые создаем у себя. Это, об этом говорит так онтология. Мы женщину выбираем, которую придумали, потом реально как бы оказывается. Мы только мать не выбираем, родителей, наверное, а все остальное. И вот в зависимости от того образа, который есть, духовный путь, который вот клей, который создается, те желания нас приводят в то окружение, то есть мы выбираем, которое может быть, ну, в таком же духовном поиске, такие же духовные цели. Может быть так.
Как постоянно выбирать правильное окружение? Это, наверное, постоянно пытаться связывать то, что происходит во всем, что связано с целью, в группе, все связывать с этим окружением. И тогда исправление, возможность исправления дается только, насколько я вклину обратно в это окружение.
Чтобы постоянно находиться в выборе, это, наверное, надо создать все условия для этого. Ну, чтобы была семья, работа и группа. И вот на протяжении вот стараться отдавать как бы всего себя группе. Ты должен понимать, что в любой момент можешь развернуться, уйти там, в пивнушку там, или куда еще, но вместо этого идешь с друзьями, ну и зовешь их в пивнушку.
Да, думаю, что нужно всегда идти от цели. Если я выбрал окружение, оно уже априори самое замечательное, самое мощное. И возможно, что я на первых ступенях и не вижу этого, но я себе уверен в этом. И с помощью групповой работы, с помощью методики, с помощью советов каббалистов мы приходим к этому и чувствуем это. С каждым разом все сильнее и сильнее.
В нашем мире мы видим цель или ее пример. Можем нарисовать ее совершенно четко, реально. Понимаем, ощущаем, что мы будем иметь, достигнув цели. В нашем духовном пути мы цели не видим. Мы не можем ее правильно нарисовать, обрисовать. Как же мы можем к ней устремиться? Откуда же мы можем взять столько сил, чтобы достичь чего-то совершенно нереального, невоображаемого, неописуемого? Где мы берем силы нарисовать себе цель и посвятить ей всю свою жизнь?
Для того, чтобы прийти к цели, которую я не могу себе нарисовать, ощутить, пощупать, посмотреть где-то на картинки, мне для этого необходимо окружение, которое для меня обозначит эту цель, разукрасит ее яркими красками, даст мне уверенность, что мы точно ее достигнем. Вот. Потому что, будучи один, даже там, скажем, прочитав в книгах и загоревшись один раз этой целью, я так устроен, что я все равно как бы, ну, я просто угасну. То есть я загорелся, и я не ощущаю ее реально, и я могу запросто отказаться от этой цели, как от нереальной, как от несбыточной. И вот для этого мне нужно окружение, плюс ежедневные мои личные усилия. Мне также необходимы уроки, источники. Мне необходим учитель.
Такие силы мы можем взять только...
Я извиняюсь, может быть, я неправильно выразился. Как я могу нарисовать себе реальную духовную цель? Реальную, явную. В нашем мире мы пользуемся какими-то вот такими призрачными целями. Вот мы достигнем чего-то, вот мы чего-то там будем, чего-то тут. Как в духовном я изображаю для себя цель, и она абсолютно явно, реально находится в моих руках. Ярче, понятней, реальней, чем в нашем мире. Ну, что вы на меня смотрите? Да правильная группа – это и есть цель.
Да.
Правильная группа – это и есть цель. Если вы желаете достичь свойства отдачи Творца, так вот в правильной группе она решается. Вот она перед вами. сбойка наша в правильном виде, это и есть наша цель. Свойства, которые мы постигаем внутри этого собрания, да, это и есть Творец. Наше нахождение вот в этих вот всех свойствах и называется состояние высшего мира. То есть на самом деле у нас самая реальная цель, чем во всем мире, у кого бы то ни было. Потому что она зависит только от нас. Она пользуется абсолютной поддержкой природы. Мы заставляем, мы вызываем на себя силы нашего развития. Мы ни от кого не зависим, только от самих себя. И она достигается внутри нас. Все зависит только от того, насколько вот десяток человек соберется и решит, мы должны это сделать. Но это я ответил на вопрос. Какие товарищи в группе мне более предпочтительны и какие менее? Как я делаю из менее предпочтительных товарищей более предпочтительных? Этот вопрос особенно относится к женщинам. Между ними существуют еще более такие глубокие отношения.
Так, давай, Андрей, вопрос тогда, да?
Какие товарищи в группе мне более предпочтительные, какие менее? И как я делаю из менее предпочтительных более предпочтительные?
Ну, наверное, конечно, я вижу одного товарища более предпочтительным, другого более близкого, другого, может быть, даже неприятного или далекого мне по свойствам. Но, наверное, в группе я должен видеть всех одинаково значимыми. Это, наверное, цель, что эта система, это, если говорить о десятке, то это десятка, и от каждого из них зависит именно целостность, абсолютность этой системы. Поэтому тут каждый важен, каждый большой, каждый, от каждого зависит все. Ну и в этом, наверное, задача, чтобы прийти к такому видению, такому ощущению, что действительно в этой системе нет значимых, незначимых, больших, малых. Все в этой системе даже не равны, а как в гомеостазисе, что каждый несет свою часть, и в нее эта система теряет абсолют.
Наверное, более предпочтительные те, кто прикладывает больше усилий, те, которые я завидую, которые берутся за любую работу. Такие расторопные, да? Вот. И как я менее предпочтительных, ну, допустим, человек находится в унынии, да? Я должен помочь, да? Я должен оправдать, должен сказать, что за ним стоит Творец, да? Что так это задумано, и постараться воодушевить товарища, показать, что цель близка, что вот-вот, и смотри, какой мир мы раскроем, как будем рады. Я думаю, все зависит от работы, да, от направленности, от которых я получаю, которым пытаюсь дать.
Это система эгоизма такая избирательная. Это высвечивается мне, когда кто-то более предпочтительный, кто-то менее предпочтительный, кто-то мне больше понравился, кто-то нет. Если взять указания каббалистов в отношении того, что мое исправление заключается в отношении, в первую очередь, вот, как я проверяю, в отношении к товарищам. Если я изменю это отношение, в соответствии с этим я исправился. То есть, по идее, я могу взять этих товарищей сам, взять их более, то есть менее предпочтительных, сделать более предпочтительными, больше уделять внимание к ним и стараться оправдать, то есть произвести такую внутреннюю работу по отношению к ним.
Ну, эгоизм нам подсказывает, что тот человек, который для меня более важный, он более предпочтителен. А который менее важен, естественно, он менее предпочтителен. Как сделать, чтобы это поменялось и по моей воле? Ну, грубо говоря, тот человек, которого я как бы вижу менее предпочтительным, я должен убрать как минимум критику и начать смотреть на него как на большего. И это необходимо постоянно в работе. То есть равновесие быть не может. Иногда, как говорится, мне, чтобы получить от него что-то, он должен быть для меня великим. Но бывает такой момент в группе и в обучении, что я ему должен отдать. То он должен быть меньше меня, понимаете, да? То есть я для него должен быть великим, чтобы он меня выслушал. И это в процессе жизни всегда происходит так. Если вы хотите что-то увидеть, то вы должны, грубо говоря, быть то меньше, то больше. То есть, что я хотел,
продолжайте.
Что я хотел сказать... Вот этот процесс управления...
Это у них нервный срыв у организаторов. Продолжайте.
Этот процесс управления, он в наших руках. То есть только мы делаем его либо великим, либо находящимся ниже себя. И этим просто... Ну, это как инструмент, которым мы будем подниматься. Скажем, чтобы получить от товарища, он должен быть великим. Это от нас только зависит. От нашего желания получать или отдавать ему.
Товарищи, давайте повторю вопрос. Какие товарищи мне кажутся более предпочтительными, какие менее предпочтительными, и как я делаю из товарищей менее предпочтительных более предпочтительных?
Для моего духовного роста товарищи, которые менее предпочтительные, они более ценны, ибо преодолевая себя, ты духовно растешь. Где-то было сказано, что герой тот, кто преодолел себя, а дважды герой тот, кто полюбил врага. Поэтому как это делается, ну, это понятно, только через любовь, через отдачу, войти в товарища, понять. Ну, это путь, как бы, вот, праведника части. Это работа.
Товарищи, в принципе, сказали, какие менее, какие более те, которые... Я чувствую, что они выше меня, что они успешнее, я завидую им, я хочу быть как они и так далее. Менее это наоборот. Но я должен, как я делаю из них более, я всячески помогаю им стать более предпочтительными. То есть всякий раз, когда предоставляется возможность, включая его какие-то работы, может, предлагаю организовать что-то или вместе что-нибудь сделать. То есть все такие действия, которые возвышают важность цели для этих товарищей.
Ну, чтобы менее предпочтительные стали более предпочтительными. Вот Раф на уроке, кстати, подсказку давал. Это, во-первых, надо отменить свое эго. И вот не обращает внимания вот все вот внешние, да, признаки, недостатки, а стараться чувствовать товарища изнутри, то есть пытаться почувствовать внутреннюю его суть таким вот образом.
Нужно стать очень маленьким, пролезть между ними, тогда там не будет дела до предпочтений, там будет просто величайшее в поколении.
Ну, в группе, когда меня приводят в группу, там могут быть разные люди. Кто-то чисто на моем уровне, кто-то мне приятен, кто-то неприятен, кто-то нравится, кто-то нет. Но я должен подниматься, на, допустим. Ну, понятно, что проще работать с людьми, с теми, которые тебе просто импонируют и приятны. Но есть же в группе и другие товарищи, у них есть точка в сердце, и неважно, как он выглядит, какие у него свойства. И вот именно эта работа по возвеличиванию как бы товарищей, по подъему над своим эго, и делает вот именно их из менее предпочтительных тебе в начале, когда ты смотришь чисто внешне через призму своего эгоизма, и более предпочтительными в последующем, когда ты производишь работу над собой, над своим эго, когда ты его пытаешься отменить, приподняться над ним, и тогда уже понимаешь, что вот именно эти товарищи, которые казались тебе какими-то там, ну, не такими, и позволяют тебе работать, приложить больше усилия, чем, нежели как бы в приятной группе, там, может, с которой просто было приятно посидеть, побалагурить, там, не задумываясь о цели, может быть, задумываясь, но не в такой мере.
Да, я абсолютно согласен, что тут ситуация такая, что сначала я могу видеть людей приятных мне более предпочтительными, а те, с которыми у меня не складывается что-то, менее предпочтительными. Но развиваясь дальше по этой методике, я понимаю необходимость и важность каждого товарища. Я понимаю, что те товарищи, которые мне казались более предпочтительными, это из-за того, что они мне чем-то помогали, давали что-то. А те, которые менее, то есть это сопротивление, это трудности, это что-то, что мешало мне с ними объединиться. И уже дальше я, конечно же, вижу, что необходимость вот этого получения равенства и объединения между нами, оно позволяет теперь мне стать немножко дающим. То есть мне приходится прикладывать усилия, заботиться о ком-то, о чем-то, и идти против своего эгоистического вот этого вот восприятия, когда мне неприятен человек, возможно, какие-то у нас качества, которые, ну, в буквальном смысле противоположны друг другу, да, и вот эта вот система, что нужно объединить все это дело, объединить, чтобы оно дополняло, а не противоречило. Вот тут я понимаю, насколько они важны, необходимы и ценны для того, чтобы мы добились того, к чему стремимся.
Ну, мне кажется, нам сейчас надо не потерять важность товарищей, которые были в начале, нам, да, приятны. Это, ну, мне почему-то как в семье кажется, что, ну, нет же такого, что кто-то там капризный, кто-то так далее. Но если кого-то убрать, то нет семьи, целостной семьи, нет ощущения семьи. Поэтому, наверное, такой подход, если вырабатывая себе вот постепенно, работая именно в группе, когда вырабатываешь себе подход, что нет больших, малых и так далее, все важны, все мы одна семья, действительно, и в этой семье потеря любого члена этой семьи – это трагедия, наверное, и правильно выстроить отношения.
Значит, на самом деле… Пока у меня есть предпочтение одних товарищей перед другими, это значит, что я вижу их сквозь свой эгоизм. Потому что если я считаю товарищами тех, в ком находится искра Творца, точка в сердце, то нет значения вообще никакого отличия между ними. В каждом находится точка в сердце. И все остальное совершенно не имеет значения. Это значит, мне просто, может быть, эти импонируют больше, меньше, я их понимаю, больше, меньше. Характеры могут быть разные. Это все только лишь потому, что я еще не аннулировал себя абсолютно. И мой эгоизм, мои естественные личные качества затеняют или увеличивают в них разнообразные внешние проявления. Но на самом деле… Относительно точки в сердце, все они должны быть для меня абсолютно равнозначны, не одинаковы. Не одинаковы, каждый по-своему светится, но в общем равнозначны. И самое правильное в этом, если я не вижу тел, не вижу внешних проявлений, я вижу только их внутренние устремления к Творцу. И причем такое внутреннее, не скрываемое каким-то образом, не аннулируемые мною или ими самими, а именно вот бестелесно я вижу, здесь передо мной находятся желания, силы. И я тоже такой же. И мы находимся в поле сил. Вопрос вознаграждения и наказания. В группе. В чем оно выражается? В группе, то есть в связи между товарищами. В чем может быть вознаграждение и наказание?
Вознаграждение – это, наверное, то, что… Ну, не может от меня прийти, да, то, что, допустим, когда появляются мысли об отмене, да, об отмене эгоизма, попыток попыткой соединиться с товарищами, вот именно когда есть возможность подняться над собой. Вот. Увидеть более высшую ступень, допустим, свет. А наказание – это, наверное, оставаться в эгоизме и сидеть, критиковать, допустим, или что-то еще. Мне кажется, это показывает товарищей низкими, и в конце концов я могу вообще уйти и не привлекать ничего не будет. Мне кажется, так вот.
Вознаграждение и наказание – это инструмент продвижения, только в зависимости от того, как мы его используем. Допустим, здесь надо смотреть в отношении чего вознаграждение, в отношении чего наказание. Я думаю, что это относится к отмене себя. То есть, если человек совершил поступок, действия в отношении отдачи, то группа должна показать это с точки зрения вознаграждения. И наоборот.
Вопрос очень сложный, наверное, простой, просто ответ как бы не приходит в голову. Я так понимаю, если мы отменяем себя, отменяем свой эгоизм в группе, то мы видим группу и можем в нее войти. То есть почувствовать каждого человека, который находится в таком же намерении, в таком же желании, это, наверное, все-таки вознаграждение. И неспособность себя отменить в группе – это есть наказание. Вот как-то так я это вижу.
Да. Чем короче вопрос, тем сложнее ответ. Ну, может, на уровне ощущений, когда ты ощущаешь, что ты нужен группе, это по-всякому может проявляться. Как бы телефонные звонки, какие-то вопросы. Когда ты полностью как бы отдаешь силы, те, которые у тебя есть для товарищей, оно, безусловно, возвращается как бы вознаграждением, да. Но все остальное, равнодушие, естественно, это наказание и отсутствие важности с цели, и падения все нам даются как, наверное, как наказание.
Ну, мы изучаем, что вознаграждение, наказание – это на самом деле очень высокие ступени. Но на данном этапе, как я могу воспринять это вознаграждение, наказание, наверное, когда у меня есть большое желание в группе, за счет группы, двигаться к цели, есть важность цели, это можно воспринимать как вознаграждение, а обратно это как наказание.
Ну, тут главное помнить, что и вознаграждение, и наказание все приходит от одного источника. Наказание это когда я понимаю, что пребываю в эгоизме, не могу из него выбраться, а награждение, когда есть товарищи, которые, группа, могут меня из этого состояния выкинуть.
Мне кажется, вознаграждение – это когда я могу осознанно помогать товарищам всячески двигаться к цели творения, к свойству отдачи. А наказание – когда я ничего не могу делать для этого.
Ну, на мой взгляд, вознаграждение – это то, это происходит тогда, когда я, когда группа позволяет мне и вся группа вместе со мной четко ощущает связь с Творцом. Оно ощущает, что все проявления, которые происходят в группе, которые происходят вокруг, вот этот Творец воздействует, и за каждым проявлением проглядывается его след. А наказание – это когда мы все вместе забываем об этом. Вот мне кажется так.
Когда мы теряем
связь с ним.
Да, я тоже согласен с товарищами о том, что в группе
наказанием, наверное, может являться именно состояние падения, да, ощущение отрыва. Когда ты недостаточно вложил сил и средств в те моменты, когда ты был воодушевлен, в те моменты, когда тебе давали кредит, вот этот вот сила, все, и ты неправильно это все дело вложил. И отсюда вот это состояние, которое мы называем падением, то есть отрывом, да, от духовного, вот это вот, наверное, можно назвать наказанием. А вознаграждением, ну, это, естественно, когда в эти состояния группа тебя просто берет на руки и несет.
Согласен со всеми товарищами предыдущими. В общем-то, но если так говорить вообще о вознаграждении и наказании, наверное, это относительно цели. Приближение к цели – это и есть вознаграждение. Но оно, в свою очередь, уже может быть не совсем сладким, но это уже не важно. Здесь уже действительно ты смотришь, как правда ложь. Поэтому оценка, наверное, вся относительно цели. То есть где вознаграждение – это приближение к цели, наказание – это потеря, вот связи, действительно, или уход в сторону и так далее. Здесь уже, конечно, важно окружение, которое тебя постоянно нивелировало, поддерживало, давало тебе силы.
Итак, вознаграждение и наказание, как пишет Баля Сулам, они оцениваются только относительно проявления Творца в связи между нами. Скрытие Творца. Оно является самым большим наказанием. Его ощущение, ну или хотя бы какое-то такое вот предощущение, некое, где-то на фоне хотя бы, является вознаграждением. Только относительно этого ощущения между, в нашей связи его мы можем определять вознаграждение и наказание. Еще вопрос. Соединяясь между собой, мы, в принципе, перенимаем от всей группы ее силу, ее мысли, ее чувства. Они становятся нашими. Пропадает ли при этом наша индивидуальность? Если нет, то каким образом? В нашем мире практически индивидуальность человека пропадает. Он переформатируется вообще, становится совершенно другим. А в духовном, говорят, этого не происходит. Несмотря на то, что именно в духовном мы впитываем в себя все свойства, все желания, все мысли наших товарищей. Почему это так происходит? Ну, сибиряки, я вам задаю серьезные вопросы. Я их никогда не задавал раньше. Это вам не ЕГЭ.
Своими словами, когда мы подставляем себя под влияние окружения, то есть пропадает индивидуальность человека. И вот пропадает ли наша индивидуальность, когда я подставляю себя под воздействие группы, принимая ее мысли, желания, стремление.
Смотря что мы считаем индивидуальностью. Индивидуальность в духовном определяется то, что эта часть, она заполняет объем, ну, определенный объем. это не индивидуальность, которую мы привыкли считать в материальном мире. Поэтому индивидуальность души – это нечто особое, и это не пропадает.
Ну, так и говорится, что душа у нас одна, то, в принципе, собирая все точки сердца, мы образуем единую душу. Это общее, то, что должно образоваться, но всегда общее состоит из частного. И так как каждая частная вот маленькая частичка, она важна для этого общего. То есть, если одного пазла не будет, то картинка будет неполная. И у каждого, как говорится, свой пучок решемот, который раскручивается, и он очень важен. В принципе, без каждой частички, без каждой точки сердца не сложится картинка. То есть Малхут, Мира Ацилут, она не сложится. И получается, что мы все индивидуальны там по своей цели, по своим каким-то задачам, которые даны Творцом. То есть остается индивидуальность, но эта индивидуальность становится частью общего. И это главная цель.
Вопрос, наверное, действительно сложный, потому что путь души как бы от Адама и потом вниз, и вверх как бы по ступеням с 25. Он непростой, это требует много внутренней работы духовной, в которой, собственно, и проявляется индивидуальность. Кто-то быстрее, может быть, в силу своих, так сказать, вот влияния группы, ощущений, остроты продвигается. Кто-то более медленнее. В этом, мне кажется, заключается индивидуальность. Наверное, я не ответил на вопрос.
На самом деле вопрос сложный, и мы можем себе представить это как у нас у каждого индивидуальность остается, ну, как органы в теле. Если взять каждый отдельный орган, у него есть свои свойства, своя форма и так далее, свой цвет. Но для общего тела он работает, включаясь в остальные органы, и образует одно тело. И также мы ради цели, если мы работаем ради общей цели, но индивидуальность наша всегда остается. Мы над ними просто поднимаемся ради общей цели.
Да, ну все правильно сказано, потому что индивидуальность, она только в том проявлении, вот, может, как вектор, как с какой стороны, да? Точка. Вот есть же точки, которые раскрываются первые, есть, которые раскроются последние. Вот в этом индивидуальность. А как внешнее взять индивидуальность, если все одним вектором, одним желанием направлены к одной цели, то тут как бы нет никакой индивидуальности. То есть желание одно, душа одна, только вот как пазл, векторы, только вот в этом.
Ну да, я согласен.
Все мы частички одной разбившейся души. И в каждом из нас есть точка, которая является частью Творца. И эта точка придает нам каждому индивидуальность. Мы ощущаем себя как индивидуальность именно за этой точкой. Когда я включаю желание товарища в свои, я по сути присоединяю, я соединяю разбившуюся душу, которая раньше была целой. И присоединяя к себе все другие точки, я пропитываюсь этими желаниями, и они становятся моими. То есть я раздуваюсь до... Я просто становлюсь большим меня, с каждым присоединившимся желанием становлюсь больше, но я не теряю свою индивидуальность именно из-за той точки, которая у меня есть, то есть той точки Творца. И в конце концов, присоединив в себя все точки, то есть вобрав в себя весь мир, я ощущаю, то есть я думаю, что я увижу, что весь мир во мне, и Творец во мне, и я в Творце, как бы, но я не потеряю свою индивидуальность, не солюсь. И так происходит с каждой точкой. То есть каждый будет ощущать себя индивидуальным в общем целом.
Да, я тоже согласен с своими товарищами о том, что мы отменяем только свой эгоизм, то, что нам мешает видеть мир совершенным и целым, единым.
В общем-то, ответ я услышал правильный. что действительно в духовном мы присоединяем к себе всю остальную нашу душу к той точке, которая является моей основой, моим корнем. И поэтому я только набираю массу на свою исконную точку, развивая ее, расширяя ее применение. То есть я как бы одеваю на нее дополнительные механизмы, органы чувств и так далее. Но она сама по себе остается неизменной, а все, что я присоединяю к себе, все остальные души, желания и мысли, они являются вспомогательными относительно нее. Это верный был ответ. А все-таки я не услышал ответа еще одного. А почему эгоизм нам не позволяет сделать то же самое? А что же тогда он делает? Почему при эгоистическом включении в себя всех и вся мы, наоборот, теряем? Это не хватает до полного ответа.
В обычных обществах, компаниях, которые действительно становятся все одинаковыми, подстраиваются друг под друга. В нашем случае мы именно видим как сопротивление вот этот эгоизм и является той силой, над которой мы поднимаемся, которую мы отменяем. Индивидуальность именно, она как в нашем семинаре, мы только дополняем. То есть она становится дополнением. А эгоизм – это сила, с которой помощь от противного, то есть сопротивление, которое мы преодолеваем.
Конкретный вопрос я скажу. Почему при эгоистическом слиянии мы теряем свою индивидуальность, а при альтруистическом увеличиваем свою индивидуальность?
Мне кажется, слияние эгоистическое, собственно, оно не решает проблемы. Самое главное – это от разбиения, которое произошло, и потери вот общего ощущения общей души. Поэтому общие картины, когда я проясняю корень, находясь в группе, аннулирую себя перед товарищем, я как бы проясняю свой корень, тем самым перед мной, наверное, раскрывается вся эта система. Я, например, вижу именно свою индивидуальность, в чем я конкретно в этой системе, может быть, мое предназначение, что ли, так. А эгоистическая связь – это не связь, собственно, это следствие разбиения, поэтому дальше наших желаний, нашего мира я ничего раскрыть не могу.
Хочешь вопрос повторить?
Почему, да, при эгоистическом слиянии мы теряем свою индивидуальность, а при альтруистическом, при нашем, мы не теряем свою индивидуальность?
Ну, на самом деле, мне сложно ответить. Вот я знаю, что я как бы пришел, да, за смыслом жизни, да, и вот как Сергей говорил, предназначение, да. Вот если я могу делать из человечества, допустим, какого-то, ну, великого, да, что-то великое, там, то... В том, как бы, и такая вот моя индивидуальность, мне кажется, я не знаю. А когда я пытаюсь... Вот я не знаю, это эгоистическое, не эгоистическое слияние, да? И когда я знаю, что себя наслаждаю, то, ну, маленькое что-то. Человечество – это чуть побольше пока, как я это понимаю. Вот, не знаю... Ну да, роль, предназначение, вот это, наверное, и есть определение индивидуальности.
Ответ нужно искать в нашем объединении.
Вопрос интересный. Ну вот, при эгоистическом объединении я должен как бы принять позицию другого человека и подчиниться ей. Это при эгоистическом, а при альтруистическом, я должен выйти из себя и принять эту позицию уже осознанно. То есть там, ну, скажем, как происходит в фирме, да, то есть я прихожу, принимаю их условия и растворяюсь в этой фирме. Меня как бы нету, я играю по общим правилам. В духовном же моя точка в сердце, она важна этой группе, и я просто принимаю эту группу, выходя вовне. И без меня как бы там, ну, не сложится. Вот так, то есть я увеличиваю себя, а здесь я просто уменьшаю себя при эгоистическом.
Прошу повторить вслух ответ. Встань, расскажи всем.
Можно, да?
Да-да.
А то волнуюсь. Проще ничего, было говорить так.
Ничего.
Ну, при эгоистическом объединении мы вынуждены принимать точку другого человека, приходя, скажем, в компанию или где мы растворяемся и принимаем те условия, и нас уже нету там. То есть мы играем по тем правилам. При альтруистическом...
Нет, минуточку. Мы обязаны наполнять другого, иначе он к нам не присоединится.
Да, да.
Так.
Второй раз дубль не получается.
Все нормально.
А при альтруистическом мы выходим вовне, и мы, собственно, по своей воле принимаем позицию человека и присоединяем его к себе, потому что понимаем его. Угу. То есть мы его принимаем, и здесь мы просто к своим свойствам добавляем его, и мы увеличиваемся.
И мы наша индивидуальность возрастает.
Да.
Ну, прекрасно. Будем считать, что экзамен сдан. Даже, может быть, есть еще несколько минут, если у кого-то есть особые вопросы. Именно по теме семинара. Или вы уже устали, не надо?
Надо.
Надо. Назло мне.
Да. Виктор, город Томск. Скажите, Раф, вот семинары проводятся, вообще это тяжелая работа. Это больше работа для ума или для развития ощущений?
Вы меня огорчаете, честно слово. Я как-то был о вас мнение такого, что... Я вам скажу, в чем дело. Самое главное в семинаре – это внутри, вот между ними, вот как они сидят, вот посреди. Я говорил о малиновом шарике, вы помните? Да, что-то вот так... Представить себе одно общее целое. Нас не существует. Существует схема между нами. Вот мы должны эту схему оживить. Вот на нее мы должны смотреть все время и не отводить глаз. Вот уводит нас куда-то в сторону, а глаза остаются на месте. Вот так. Все время. Только на эту схему смотреть. Пока мы ее не зажжем, не оживим. Вот эти 10 пальцев, чтобы были как контакты. Мы желаем ее оживить. Вот трясемся над ней, чтобы она зажглась наконец-то, заработала. Это самое главное. Да плевать мне на вопросы-ответы. Мне главное устремление над ними вот к этому единству. Ну, мы постараемся этого не забыть.
Я прошу прощения у всех, но я не понял ответ на последний
вопрос. На мой или на его? Который я сейчас ответил Виктору?
Вот который сейчас отвечал товарищ, я не понял, можно его раскрыть снова?
При эгоистическом соединении мы обязаны ублажать другого, иначе он не будет с нами соединен. И поэтому мы работаем на него. При альтруистическом соединении каждый работает на самом деле на себя. И весь мир присоединяется к нему. Это парадокс. У нас это не укладывается в голове, как-то так мы выигрываем весь мир, все души присоединяются к моей, все частички, и образуют одно единое, это целое лего или пазль. Да? На самом деле, а что я за это плачу? Только лишь выходом немножко из себя, для того, чтобы ощутить их присоединение к себе. Они на самом деле все готовы, они на самом деле все соединены. Мне только надо из себя выйти. И все мое. Поэтому называется наука о получении. Есть тут тык простой такой, вот, как назвать это? Трюк, фишка. Вот. Что вам только из себя надо немножко выйти, и все. А остальное, это все ваше. Бери, получи. Это при альтруистическом выходе из себя. То есть на самом деле вы получаете все. Ваша индивидуальность, она при этом умножается на все, что находится вне вас. Потому что выходя из себя, вы начинаете воздействовать на всю эту общую схему. Ну, споемте, друзья.
Детство мне страна, в звездном небе не видна она. Нет забот, там страха нет, только светом манящий свет. Там живет душа моя, хранит лилея тепло огня. Узы плена порву, без огня не живу. Я во сне боль свою пою. Я ищу мечту мою, но с друзьями путь туда найду я. Лишь единстве мы с тобой сильны, в любви вновь станут явью сны. Помоги объединить сердца, мы пройдем наш общий путь до конца. Сквозь этот мир мы над собой взлетим. В ликах солнца мы утопим день. Боли страху не оставив тень. Прочь души давление, боль потери и разлук презренье. Лишь единстве мы с тобой сильны, и в любви вновь станут явью сны. Помоги объединить. Пройдем наш общий путь до конца. Болен я тобой, боль не станет больше душу рвать. Свет спасет нас, из той тьмы опять. От встречи будет не унять. Я проснулся, я иду вас искать. Тебя я найду и в вечность войду. Сердце кричу, тебе лишь хочу. Раскройся, раскройся, прошу тебя, молю. Лишь единстве мы с тобой сильны, и в любви вновь станут явью сны. Ты открой мне вечность, по любви тоскую. Боль не станет больше душу рвать. Свет спасет нас.